Часть 41. Ангел смерти. Вскоре после этого Авали с младенцем покинул нас, взяв с собой лишь еды на сутки и патроны к винтовке.
«Если поторопишься, можешь успеть в пещеры до ночи», — сообщил ему Кернс. Он набросал на клочке бумаги грубую карту и вручил ее сомалийцу. «Но если ночь застанет тебя, и ты наткнешься на моего Минотавра, помни, что в этом лабиринте я Тесей, а ты... А кто ты такой, я толком и не знаю».
«Заткнись», — сказала Вали.
«Ты мертвец», — радостно парировал Кернс. «На посылках у дурака».
«А ты дурак с сердцем мертвеца», — нашелся сомалиец. Он отвел меня в сторону и сказал: «У меня кое-что есть для тебя, Валаалу». Авали вытащил свой длинный нож и вложил его в мою руку. «Не стану говорить, будто он принесет тебе удачу. Этим самым ножом я принес в жертву того, кого любил. Но кто знает? Может, ты очистишь его клинок кровью грешных?» Он бросил на Кернса сердитый взгляд. «Нет-нет, ты должен его принять. Я не могу уйти, не подарив тебе ничего, Валаалу. Мы скоро увидимся в Гешубе, так что не стану прощаться». Он обернулся к Уортропу, который сказал просто: «Не подведи». «Вы трудный человек, Дхактар Пеленор Уортроп. Вас трудно понять и еще труднее полюбить. Я не подведу». Он вскинул винтовку на плечо, принял бремя Уортропа. Ребенок на его могучих руках выглядел до невозможности маленьким и направился вверх по тропе. Мы смотрели ему вслед, пока он не повернул и не исчез из виду. Теперь Джон Кернс вел нас на самую вершину бездны, над глубокими обрывами и кишащими тенями ущельями, по растрескавшимся отвесам, где каждая опора была обманчива, а каждый шаг полон опасности, мимо глыб расколотого камня и глубоких водоемов с кристальной водой, что отражало пустое небо, по ступенчатым откосам, выступавшим будто балконы с видом на плато Диксам. Пустой однообразный пейзаж в 2000 футов под нами. Было холодно, и воздух вонзался в легкие, как острый нож Авали. К середине утра облака поглотили вершины гор, быстро и бесшумно скользя в сотни футов над нашими головами, словно закрылась огромная белая дверь. И мы карабкались еще выше, пока я не смог, наконец, вытянуть руку вверх и коснуться туманного брюха тучи. Мы добрались до ровного клочка пути, и там Кернс ненадолго остановился, положив руки на бедра, наклонив голову и тяжело дыша.
«Что такое?» — требовательно спросил Уортроп. «Вы что, заблудились?»
Кернс покачал головой.
«Устал. Мне надо отдохнуть».
Он опустился на землю и зарылся в свой рюкзак в поисках фляги. Уортроп еле сдерживался. Он расхаживал вокруг, временами подходя к обрыву опасно близко и едва не падая в пустой воздух.
«Сколько еще идти?» — спросил он.
500 футов. 600.
Кернс покачал головой.
«До сих пор так и не понял, как несчастные ублюдки это делают, и уж тем более зачем».
«Кто? Как они делают что?»
«Гнилушки. Полагаю, какой-то первобытный инстинкт. Заберись как можно выше, прежде чем лопнуть!»
Он пожал плечами.
Уортроп качал головой. «Не понимаю!»
Кернс поднял на него глаза и сказал необыкновенно серьезно и мрачно:
«Поймете!»
Мы вошли в облака, и мир растворился в кружащемся белом ничто. Полное отрицание цвета. И мы — лишь прозрачные тени, формы без содержания, очертания без измерений. Я шагал очень близко к доктору. Еще фут или два между нами, и я бы потерял его в пустоте. Ветер хлестал горы, словно бичом, и молотил нам в спины, не на шутку грозя столкнуть меня с обрыва. Я утратил всякое чувство времени. Здесь, на вершине бездны, времени не существовало. Миллион лет ничем не отличался от минуты. Прямо перед нами из тумана встала каменная стена 8 футов высотой. Мы дошли до конца, до обители великолепного отца, гнездови Магнификума. Миг, которого желал и страшился мой наставник, настал. Монстролог ринулся вперед. Я не сомневался, что если бы Кернс или даже я попытался его остановить, он сбросил бы помеху с горы. Уортроп задержался лишь, чтобы надеть чистую пару перчаток перед тем, как уцепиться руками за верх стены. Он подтянулся наверх, оттолкнувшись ногой, и канул в туман. «Ну?» — тихо сказал мне Кернс. «Ты что, не идешь?» «Доктор Кернс», — прошептал я. «Что такое магнификум?» Я отпрянул, когда он дотронулся до моей щеки. Серые глаза Кернса сверкали. «Глаза у нас могут быть разного цвета. Но у нас с тобой, мастер Уилл Генри, они все равно одинаковые. Окулус Дей, глаза, что не боятся смотреть и что видят, когда другие слепы». Я отступил. «Не знаю, о чем вы говорите». «Не знаешь?» Вначале человек создал Бога по образу своему и подобию, и увидел Бог, что это хорошо. Ты был согласен со мной насчет ребенка. Не отпирайся. Я видел это в твоих глазах. Глаза твои открылись, не так ли? Вот почему Уортроп держит тебя при себе. Потому что ты видишь в такой темноте, в которую он боится заглянуть». Так что не спрашивай меня, что такое магнификум. Такой вопрос — оскорбление моим умственным способностям. Он встал передо мной на колени и протянул сложенные ладони. «Ну давай уже, я тебя подсажу. Он во тьме, и ты должен быть его глазами». Я шагнул на руки Кернса, и он поднял меня вверх, на стену. Я стоял на краю огромной пещеры, чьи своды ослабли спустя тысячу лет дождя, ветра и землетрясений. Гигантские плиты, обрушившиеся каменные залы, валялись на земле. Между валунами были разбросаны остатки сталагмитов, отполированные муссонами до блеска. Некоторые непрестанный ветер сточил до шишек в фут высотой, другие вздымались вдвое выше моего роста, с концами настолько же острыми, насколько широки были их основания. Они напомнили мне костяные шипы, прорезавшиеся на лице мистера Кэндала. Доктора я не видел. Он был скрыт кружащейся белизной. Я видел только блестящие зубы горы и ее сломанные кости. И затем, в нескольких футах дальше, наткнулся на первое тело, сильно разложившееся и обклеванное падальщиками. С взорвавшимся чревом и брюшной полостью, похожий на черный зевающий рот. Половина мертвого лица была ободрана, и в одной из пустых глазниц уютно устроился скорпион. Порыв ветра потянул остатки тонкой, как бумага, плоти, что все еще держалось на костях, и несколько клочков, оторвавшись, взмыли вверх, словно горячий пепел в раскаленном воздухе над костром. Кернс сказал за моей спиной: «Вот его пасть». Когда дети Тифея чувствуют, что конец близок, они волокут свои гниющие, раздувшиеся туши сюда, на вершину мира, где взрываются. Кто-то после смерти, кто-то до. Я видел, как еще дышащие трупы его детей разлетаются на куски силой гранаты. А ветры дуют сверху вниз. Они собирают кровавые потроха и несут их прочь, далеко-далеко, пока те не выпадут, как красный дождь с ясного неба. Он потащил меня вперед, завеса тумана отступила, и я увидел сотни тел, замерших в смертной агонии, скорчившихся между камней, сваленных у сияющих острых колонн. Чем дальше мы заходили, тем больше их было, пока не стало почти невозможно идти, не наступая на трупы. Мы осторожно пробирались по изобильной жатве магнификума, и разреженный воздух был тяжел от гнилостной вони, поднимавшейся от молотильни под нашими ногами. Мы пришли к неглубокой выемке в земле, остаткам древнего пещерного пруда. Кернс показал на колено преклоненные, согбенные силуэты еще живых, рассыпанные по высохшему озерному дну. Каждый сидел рядом с мертвыми собратьями, и все сосредоточились на чем-то, покоящемся у них на коленях. Кернс прижал палец к губам, дав знак хранить молчание. Он припал к земле, жестом велел последовать его примеру и повел меня к берегу бесплодной ямы. Кернс подвел меня близко. но не слишком близко. Колено преклоненному мужчине, чье лицо было размозжено костяными рогами, растущими из черепа. Его черные глаза не имели белков, чья челюсть отвисла, обнажив изобилие шипообразных выростов, а гноящиеся пальцы с утонченной нежностью пощипывали затейливый и хрупкий предмет, покоившийся у него между ног. Тогда я этого не знал, но этот живой труп был некогда человеком по имени Антон Сидоров. «Вот его руки», — пробормотал мне на ухо Кернс. «Руки Магнификума. Меня это удивляет. Не понимаю, что заставляет их плести гнездовище. Но трудиться они могут сутками без передышки, пока не помрут». Творец гнездовища плакал. Глубоко из его глотки неслось скулящее, нечленораздельное, протестующее хныканье, словно неодолимая сила, что управляла им, вместе с тем внушала ему отвращение. И это противоборство, его и не его, казалось таким отчаянным, будто силой своего напряжения могло разломить мир надвое. «Слышишь, Уилл?» — восторженно прошептал Кернс. «Вот голос Магнификума! Последний звук перед концом света!» То, что некогда было Сидоровым, склонилось к оскверненному телу, свернувшимся рядом с ним, и притянуло безжизненную левую руку к своей груди. С мучительным всхлипом не Сидоров отломил указательный палец. Тот отошел от кисти трупа с мягким хрустом. Несидоров склонился вплести палец в гнездовище. Колено преклоненное дитяти фея вдруг зарычало, спина его выгнулась, рот раскрылся настежь, и вязкая струя прозрачной жидкости хлынула у него из пасти и пролилась на дело его рук. Не звездная гниль, не слюна чудовищ, не пуидрессор, а пуидре дино лиаэт. «Гниль человечества!» И Джон Кернс шептал мне на ухо. «Видишь теперь? Ты гнездо. Ты птенец. Ты кокон. Ты потомство. Ты гниль, что падает со звезд. Все мы. Я и ты. И бедный милый Пеленор. Узри лицо Магнификума, дитя. И да сокрушится дух твой». Хотя мне было тошно от этого зрелища, я смотрел. В логове чудовища на вершине мира я узрел лицо Магнификума и не отвернулся. За нашими спинами раздался пистолетный выстрел, в разреженном воздухе прозвучавший не громче пугача. Мы резко обернулись. В дрейфующем тумане я различил очертания высокого человека, вышагивающего по озерному дну. Он подошел к одной из коленопреклоненных фигур и в упор застрелил ее в затылок. Затем он зашагал дальше, по пути наступая на павших, пока не пришел к следующему, которого казнил тем же манером. Монстролог помедлил лишь однажды, чтобы перезарядить револьвер. Он тщательно обошел весь кратер, действуя методично и пугающе решительно. Подойти к коленопреклоненной жертве, остановиться, разнести ей голову, перейти к следующей. «Ты поступил в услужение к Хамашиту, разрушителю». «Ангелу смерти!» Я встал, когда настал черед Сидорова, но Ортроп, проходя мимо, ничего не сказал. Он подошел прямо к бездумному ремесленнику, поднял револьвер и пустил пулю в то, что оставалось от его мозга. Он вновь подошел к нам, и туман таял на его пути, выжженный холодным огнем, ревевшим в его глазах. Я не узнавал его. Этого человека со спутанной бородой и длинными, взбитыми ветром волосами, чье ледяное пламя могло бы заморозить солнце. Я не знаю, как назвать человека, что шествовал тогда к нам. Я не могу звать его Пеленором Уортропом или Монстрологом или Доктором, поскольку это был совсем не тот человек, который дошел до вершины бездны, Локус Экс Магнификум, и вышел на волосок за грань своего зрения». Туда, где из пут живого сердца рвалась на волю невидимая пружина. Незнакомец схватил Кернса за шиворот и сказал: «Где он? Где Магнификум? Разве у вас нет глаз? Раскройте их и увидите». Я услышал резкий щелчок, взводимый курок, увидел вспышку черного, крутнувшийся барабан. Кернс почти не отшатнулся. «Спустите этот курок
и вы никогда не выберетесь из этих гор живым».
«Где он?»
Палец дрожит на спусковом крючке. «Спросите Уилла, Генри. Он всего лишь мальчишка, и он его видит. Вы монстролог. Как такое возможно, что вы не видите? Взгляните на него, Пеленор. Обернитесь и узрите безликого. Вы преследовали нечто, что с самого начала было у вас под носом. Нет никакого чудовища. Есть только люди».
Возможно, монстролог убил бы тогда Джона Кернса. Он пришел на вершину мира, где в свое время стоял и я, в центре всего. Скажу вам честно, не слишком трудно на вершине мира убить человека. Это делается практически не задумываясь. Вершина мира — там, где раскручивается пружина, в месте, где охотник встречается с чудовищем и видит в лице того свое отражение. Там, где желание встречается с отчаянием. Мне пришлось остановить его. Я сказал: «Он прав, сэр. Он нам нужен». Монстролог не взглянул на меня. Хоть я и стоял рядом, где бы он ни был, он был один. Я потянул его за руку. Та была тверда, как железо. «Доктор Уортроп, пожалуйста, послушайте. Вы не можете».
«Ты лжешь!» — заорал он Кернсу в лицо. «Очередная твоя чертова шуточка! Думаешь, это смешно — обманывать меня?»
«Ты сам обманываться рад», — ответил Керн, смеясь. «Конечно, мне бы очень хотелось верить, что это я научил людей принимать за чудовище все чудовищное. И правда ведь успокаивает. Полагать, будто большой дракон утаскивает нас в небо и разрывает на кусочки. Или какая-нибудь гигантская паучиха вьет себе гнездо из наших останков. Если уж мироздание поставило нас на место, то пусть хотя бы примет какой-нибудь впечатляющий облик».
Рука доктора начала трястись. Я испугался, что он спустит курок нечаянно.
«Ничего нет», —
нерешительно сказал Уортроп, повторив мучительное «нулит» Пьера Леброка.
«Ничего?» — выкрикнул Кернс в шутовском изумлении. «Скажите это бедняге Сидорову или тому куску размолотой плоти, что с ним рядом. Скажите это злосчастным паршивцам из Гешуба, или матери, потерявшей ребенка, или ребенку, потерявшему мать. Скажите это царю ему подобным, что одомашнили бы Магнификум, лишь бы завоевать мир. Право слово, Пеленор! Ну что из вас за монстролог? Заразная болезнь, способная уничтожить весь человеческий род. И это, по-вашему, ничего?»
Рука Уортропа упала. Он опустился на землю, захваченный чудовищностью своего безрассудства. Темный прибой нахлынул на него и утянул в сокрушительные, кромешно-черные глубины. Кернс был прав. С самого начала приметы истины окружали доктора. От наполненных студнем мешков в животе мистера Кэндала до разорванных газами трупов в Гешубе. Но он отвернулся от них. Он не заставил себя взглянуть в истинное лицо Магнификума, и теперь кровь тех, кто принес свои жизни на алтарь его честолюбия, взывала к небесам об отмщении. Я опустился рядом с ним на колени. «Доктор Уортроп! Доктор Уортроп, сэр! Мы не можем тут оставаться!»
«Почему бы и нет?» — вскрикнул он. «Им тут довольно неплохо!»
Он указал рукой на рассыпавшуюся вершину. Он поглядел на меня снизу вверх, и в глазах его я не увидел ничего, кроме пепла. Холодный огонь погас.
«Ты сам так сказал на Харрингтон-Лейн. Я внутри такой же, как они. Я брат им, Уилл Генри, и я их не покину».